Глава 24. Способы видообразования. Географическое видообразование, описанное в предыдущей главе, представляет собой один из нескольких способов видообразования, известных у высших организмов. Теоретически возможны некоторые другие способы видообразования, однако существование их не было подтверждено, и они вызывают значительные разногласия. Цель этой главы – обсудить в форме краткого обзора различные способы видообразования, как установленные, так и спорные. Терминология, относящаяся к видообразованию, страдает некоторой избыточностью. Это объясняется тем, что разные ученые нередко используют разные термины для обозначения по существу одного и того же процесса или способа. Такое дублирование терминологии затеняет единство процессов. В этой главе мы примем для разных способов видообразования ряд терминов, которые, по нашему мнению, наиболее удачны, и в процессе изложения укажем также на существующие синонимы. Квантовое видообразование. Квантовое видообразование представляет собой отпочковывание нового дочернего вида от небольшого периферического изолята обширного полиморфного предкового вида. Этот процесс впервые описан Майером в 1954, а в дальнейшем его разработкой занимались Майер и другие исследователи. Термин «квантовое видообразование» предложил для обозначения этого процесса Грант 1963, по причинам, которые станут яснее в дальнейшем. Сам Майер 1954 пользовался термином «видообразование путем генетической революции». Есть и другие синонимы – видообразование в результате катастрофического отбора, Льюис 63, видообразование в результате чередования подъемов и спадов численности популяции, Керсон 1971. Недавно Майер 1982 предложил еще один синоним – перипатрическое видообразование, не ссылаясь при этом на более старые и широко применяемые в настоящем термины. При географическом видообразовании обычно наблюдается следующая последовательность: локальная раса, географическая раса, аллопатрический полувид, вид. В отличие от этого, при квантовом видообразовании имеет место непосредственный переход от локальной расы к новому виду. Квантовое видообразование представляет собой таким образом сокращенный способ формирования видов. Начальной точкой для квантового видообразования служит обширная полиморфная, свободно скрещивающаяся предковая популяция. Допустим, что где-то за пределами области, занятой этим предковым видом, один или несколько мигрантов основали небольшую дочернюю колонию. Такая дочерняя колония будет пространственно изолирована в занимаемой ею периферической местности. Особи-основатели приносят в эту дочернюю колонию лишь небольшую и не случайную выборку из генофонда предковой популяции. Поэтому в процессе основания новой колонии имеет место дрейф генов. Далее, поскольку особям-основателям вначале приходится скрещиваться между собой, в течение первых поколений в новой колонии происходит имбридинг и дополнительный дрейф генов. Имбридинг в такой маленькой изолированной дочерней колонии ведет к образованию и закреплению новых гомозиготных сочетаний генов, которые обычно были бы разрушены в результате свободного скрещивания в предковой популяции. Это само по себе служит источником фенотипических новшеств. Однако существует еще и дополнительный источник новшеств. Обычно в свободно скрещивающихся популяциях наблюдается образование гомеостатических буферных систем, обеспечивающих развитие нормальных фенотипов из высокогетерозиготных генотипов. Иными словами, отбор в свободно скрещивающихся популяциях благоприятствует аллелям, которые взаимодействуют друг с другом в гетерозиготных сочетаниях, что приводит к образованию нормальных фенотипов. Отсюда вытекает, что вынужденный имбридинг и гомозиготность снимают эти гомеостатические буферы и допускают формирование новых фенотипов, часто коренным образом отличающихся от нормы. Такие новые фенотипы, появляющиеся в результате вынужденного имбридинга в популяциях, для которых нормой служит свободное скрещивание, называют феноотклонениями. Феноотклонения хорошо известны из экспериментальных исследований на дрозофиле, курах, первоцвете и других животных растениях. Они постоянно возникают в небольших дочерних колониях, происходящих от больших свободно скрещивающихся предковых популяций. Следует таким образом различать новые фенотипы двух уровней. Во-первых, простых гомозиготных выщепенцев, которые элиминируются в предковых популяциях, но могут закрепиться в небольших изолированных дочерних колониях. И, во-вторых, феноотклонение. Карсон, 1982-85, формулирует эту идею в терминах коадаптированных гетерозиготных генных систем. Такие генные системы развиваются в большой свободно скрещивающейся предковой популяции. Они распадаются во время событий, связанных с эффектом основателя или при резких снижениях величины популяции. Однако в небольших дочерних популяциях возможно образование новых коадаптированных генных систем. Нет никаких гарантий, что новый фенотип, появившийся в дочерней колонии, будь то простой гомозиготный выщепенец или феноотклонение, будет обладать адаптивной ценностью в той среде, в которой находится эта колония. Если он такой ценностью не обладает, то колония вскоре вымрет. На самом деле большинство новых фенотипов, по всей вероятности, окажутся неудачниками, и содержащие их колонии, вероятно, не смогут сохраниться. Но в длинном ряду проб, когда большая предковая популяция основывает многочисленные дочерние колонии, в разные периоды времени и в разных участках, вблизи границы вида, один или несколько раз, все же могут возникнуть генотипы и фенотипы, обладающие адаптивной ценностью. Такие ценные в адаптивном отношении генотипы, когда они возникают, быстро закрепляются в дочерней колонии в результате совместного действия имбридинга, дрейфа и отбора. Эта колония с новыми фенотипическими признаками и новым адаптивным типом может затем продолжать увеличивать свою численность и расселяться в качестве дивергирующего вида. Фактором эволюции, контролирующим квантовое видообразование, считают сочетание отбора с дрейфом генов. Выдвигались также другие детерминирующие факторы, а именно эффект основателя, Майер 1954-63 и катастрофический отбор, Льюис 62. Однако их преимущественно рассматривают как особые случаи отбора дрейфа генов, как я указывал в одном из прежних обсуждений этой проблемы, Грант 63. Концепция Райта 1931 о взаимодействии между отбором и дрейфом генов в небольших популяциях, хотя она первоначально не имела отношения к способам видообразования, чрезвычайно важна для теории квантового видообразования. Столь же важную роль в этом играет концепция квантовых адаптивных сдвигов в небольших популяциях, Симпсон 1944. Экспериментальные исследования, проводимые для проверки теории квантового видообразования, находится еще в начальном периоде. В одном из недавних экспериментов из большой свободно скрещивающейся популяции комнатной мухи Musca domestica были заложены линии, состоящие из 1, 4 и 16 скрещивающихся пар особей, то есть созданы условия, соответствующие прохождению популяции через узкое горлышко низкой численности, после чего мухам дали возможность вновь повысить свою численность. Мух измеряли по 8 морфологическим признакам. Вопреки ожиданиям, в некоторых экспериментальных линиях генетическая изменчивость по этим признакам возрастала по сравнению с изменчивостью в контрольных линиях. Следует отметить, однако, что эти линии были доведены только до поколения F7. Необходимы дальнейшие исследования по квантовому видообразованию. Сопоставление географического и квантового видообразования. Как географическое, так и квантовое видообразование начинается в больших популяциях, размножающихся половым путем. Оба способа связаны с прохождением дивергирующих линий через период пространственной изоляции на пути к достижению видового статуса. На этом сходство кончается. При географическом видообразовании аллопатрическим предшественником нового вида служит географическая раса. При квантовом видообразовании таким предшественником служит локальная раса. В первом случае в процессе участвует отбор, обусловленный региональными факторами среды в большой свободно скрещивающейся популяции. А во втором случае отбор в сочетании с инбридингом и трейфом генов в маленьких дочерних колониях. При географическом видообразовании изменения происходят постепенно, медленно и носят консервативный характер, тогда как квантовое видообразование происходит быстро и может вызвать резкие изменения. Различие в силах, регулирующих эти два способа видообразования, имеет некоторые последствия. Направленный отбор на новые сочетания генов, участвующие в географическом видообразовании, сопряжен с созданием большого субституционного генетического груза. Плата за подобный отбор, выражающаяся в числе генетических гибелей, очень высока и ложится бременем на репродуктивный потенциал популяции. Это бремя, в свою очередь, ограничивает скорость эволюции теми уровнями генетической гибели, которые популяция может выдержать. Смотри главу 17. Если, однако, родительская популяция перестает полагаться на направленный отбор, действующий в больших популяциях, а вместо этого подвергает несколько маленьких популяций совместному действию отбора и дрейфа генов, то она может до некоторой степени уменьшить плату за отбор, ограничивающую скорость этого процесса. Смотри глава 17. Такая популяция может изменяться быстрее. Следовательно, при географическом видообразовании плата за отбор выступает в роли фактора, ограничивающего скорость эволюции. Что касается квантового видообразования, то оно позволяет избежать этой ограничительной платы за отбор и, во всяком случае, теоретически может протекать быстрее, чем географическое видообразование. Сопоставление географического и квантового видообразования. Как географическое, так и квантовое видообразование начинается в больших популяциях, размножающихся половым путем. Оба способа связаны с прохождением дивергирующих линий через период пространственной изоляции на пути к достижению видового статуса. На этом сходство кончается. При географическом видообразовании аллопатрическим предшественником нового вида служит географическая раса. При квантовом видообразовании таким предшественником служит локальная раса. В первом случае в процессе участвует отбор, обусловленный региональными факторами среды, в большой, свободно скрещивающейся популяции, а во втором случае отбор в сочетании с имбридингом и дрейфом генов в маленьких дочерних колониях. При географическом видообразовании изменения происходят постепенно, медленно и носят консервативный характер, тогда как квантовое видообразование происходит быстро и может вызывать резкие изменения. Различие в силах, регулирующих эти два способа видообразования, имеет некоторые последствия. Направленный отбор на сочетание новых генов, участвующий в географическом видообразовании, сопряжен с созданием большого субституционного генетического груза. Плата за подобный отбор, выражающийся в числе генетических гибелей, очень высока и ложится бременем на репродуктивный потенциал популяции. Это бремя, в свою очередь, ограничивает скорость эволюции теми уровнями генетической гибели, которые популяция может выдержать. Смотри главу 17. Если, однако, родительская популяция перестает полагаться на направленный отбор, действующий в больших популяциях, а вместо этого подвергает несколько маленьких популяций совместному действию отбора и дрейфа генов, то она может до некоторой степени уменьшить плату за отбор, ограничивающую скорость этого процесса. Смотри главу 17. Такая популяция сможет изменяться быстрее. Следовательно, при географическом видообразовании плата за отбор выступает в роли фактора, ограничивающего скорость эволюции. Что касается квантового видообразования, то оно позволяет избежать этот ограничительной платы за отбор и, во всяком случае, теоретически, может протекать быстрее, чем географическое видообразование. Примеры квантового видообразования. Майер, 1954, описал картину изменчивости у новогвинейских зимородков группы Танисиптера галатея, с которой связывают квантовое видообразование. Этого вопроса мы уже касались в главе 23. Напомню, что островные расы галатея, происходящие, вероятно, от небольшого числа мигрантов из популяции главного острова, заметно отличаются от этой популяции. Степень их дифференциации значительно выше обычной расовой изменчивости интерградирующих популяций данного вида на главном острове. Одна из основных популяций дивергировала до видового уровня. Танисиптера хидрокариус. Некоторые виды дрозофил на Гавайских островах, по-видимому, возникли в результате квантового видообразования. Возможную филогению гавайских дрозофил можно проследить по сходствам и различиям инверсированных типов, наблюдаемых в хромосомах клеток слюнных желез. Кроме того, установлению относительного возраста разных видов способствуют данные о возрасте тех островов, которые они населяют. В группу дрозофила Планетибия входят три близкородственные вида – дрозофила Планетибия, дрозофила Хетеронеура и дрозофила Сильвестрис, имеющие одинаковую хромосомную формулу, то есть несущие один и тот же набор инверсий в гомозиготном состоянии. Эти три вида распространены на двух островах следующим образом. Дрозофила Планетибия на Мауи, дрозофила Хетеронеура и дрозофила Сильвестрис на Гавайях. Возраст острова Гавайи 700 тысяч лет, а остров Мауи возник раньше. Этот факт в сочетании с гомологичностью хромосом позволяет думать, что дрозофила Планетибия послужила предковым видом, от которого произошли дрозофила Хетеронеура и дрозофила Сильвестрис. Последовательность событий при одном таком видовом превращении, например, дрозофила Планетиба, дрозофила Хетеронеура, вероятно, следующая. Первое. Колонизация острова Гавайи одним или несколькими мигрантами дрозофила Плантибия с острова Мауи, возможно, всего лишь одной оплодотворенной самкой. Второе. Закрепление генов, бывших прежде полиморфными, в гомозиготном состоянии в новой дочерней колонии на острове Гавайи. Третье. Закрепление сопровождается быстрой дивергенцией гавайской колонии вплоть до возникновения нового вида. Дрозофила Хетеронеура. Кэрсон, 1970. Второй дочерний вид, обитающий на острове Гавайи, дрозофила Сильвестрис, мог возникнуть в результате независимого акта колонизации той же самой предковой популяции на Мауи или же путем дивергенции той же самой первичной колонии основателей на Гавайи, от которой произошел вид дрозофила Хетеронеура. Весьма показательно, что на этом же самом архипелаге наблюдаются параллельные случаи видообразования, очевидно квантового, в двух других группах видов дрозофилы. Квантовое видообразование с участием хромосомных перестроек. Во многих группах растений и животных родственные виды дифференцированы по транслокациям, инверсиям и другим хромосомным перестройкам. Эти перестройки могут быть связаны с анеуплоидными различиями в числе хромосом или не сопровождаться ими. Цитогенетика межвидовых кариотипических различий широко изучается. Можно даже сказать, что цитогенетические аспекты этой проблемы более ясны, чем ее эволюционные аспекты. Проблема эта явно связано как с видообразованием, так и с цитогенетикой. Квантовое видообразование, возможно, представляет собой важный способ формирования видоспецифического кариотипа. Предполагается, что предковая популяция полиморфна по транслокациям, инверсиям и другим перестройкам. Ее дочерний вид, возникший в результате квантового видообразования и проходящий через узкое горлышко низкой численности и имбридинга, будет представлять собой ряд гомозигот по последовательности участков хромосомов, отличающихся друг от друга и от предковой популяции кариотипически и разделенных преградами хромосомной стерильности. Хорошим примером служит пара видов Clarkia biloba и Clarkia lingulata – онограции, однолетние травы, произрастающие в горах Сьерра-Невада, Калифорния. Совершенно ясно, что широко распространенный Clarkia biloba, судя по его хромосомам и экологии, является предковым, а узкоэндемичный Clarkia lingulata, распространенный по южной границе ареала Clarkia biloba, столь же несомненно производная форма. Льюис Робертс, 1956. Указанные два вида различаются кариотипически по двум независимым транслокациям – инверсии и по одному числу хромосом. Эти различия создают между ними преграду хромосомной стерильности. Одна из транслокаций связана с дополнительной девятой хромосомой у Clarkia ungulata. Отличительные признаки цветка Clarkia ungulata также связаны с этой девятой хромосомой. Происхождение Clarkia ungulata лучше всего объяснить как результат квантового видообразования. В полиморфной по хромосомным перестройкам популяции Clarkia biloba, находящейся на южном краю видового ареала, могли возникнуть изменения, которые закрепились благодаря дрейфу генов и отбору, дав начало новому отклоняющемуся виду Clarkia lingulata. Было предложено два объяснения адаптивному значению видоспецифичных кариотипов у животных и растений. Согласно одной гипотезе, данная видоспецифичная последовательность сегментов детерминирует определенный набор морфогенетических и физиологических реакций, обусловленных данным взаиморасположением генов. Многочисленные эффекты положения в сумме приводят к общему эффекту последовательности – паттерн-эффект. Голдшмидт 1940-50, Кинг 1975. Согласно другой гипотезе, хромосомные перестройки приводят к сцеплению адаптивных комбинаций генов как у предкового, так и у дочернего вида, хотя на каждой из этих двух стадий оно происходит по-разному. Гипотеза эффекта последовательности заслуживает большого внимания, однако она позволяет объяснить лишь часть межвидовой дифференциации по структуре хромосом, по крайней мере у растений. У растений существует корреляция между структурная дифференциация и стратегия жизненного цикла, требующей ограниченной рекомбинации. Эту корреляцию можно объяснить на основе гипотезы сцепления генов. Последняя гипотеза еще не подвергалась серьезному рассмотрению или проверке на насекомых или других группах животных с межвидовыми хромосомными перестройками. Такое исследование весьма желательно. Видообразование путем аллоплоидии. Образование новых видов в результате возникновения аллоплоидии давно известно у покрытосеменных и других наземных растений. Это в сущности тот способ видообразования, по которому имеются наилучшие экспериментальные данные для любой из крупных групп организмов. Полиплоидными называют клетки, особи или популяции, содержащие три или более набора хромосом или геномов. Нас здесь соответственно интересует полиплоидия в популяциях. Аллоплоиды или амфиплоиды – это полиплоиды, возникающие в результате межвидовых скрещиваний. Допустим, что хромосомные наборы или геномы двух диплоидных видов различаются по нескольким или по многим хромосомным перестройкам, например, транслокациям или инверсиям. Геномы таких видов можно обозначить АА и ББ соответственно, где А и Б – структурно дифференцированные гаплоидные наборы. У межвидовых гибридов АБ в первом поколении наблюдается хромосомная стерильность, вызванная нарушениями мейоза. Допустим далее, что у стерильного гибрида АБ происходит удвоение числа хромосом. У растений это происходит спонтанно. Удвоение может возникнуть в соматических клетках, в результате чего развивается тетраплоидный побег, а в конечном счете тетраплоидные цветки с геномом ААББ. Или же диплоидный гибрид АБ производит нередуцированные гаметы АБ и в качестве конечного результата аберрантного мейоза. А объединение двух таких нередуцированных диплоидных гамет дает в F2 тетраплоидные зиготы с конституцией ААББ. У тетраплоидного растения ААББ, имеющего два набора хромосом А и два набора хромосом Б, в мейозе происходит нормальная конъюгация хромосом с образованием бивалентов АА и ББ, после чего хромосомы нормально расходятся к полюсам, так что получаются гаметы АБ, сбалансированные как по хромосомам, так и по генам. Такой аллотетраплоид плодовит. Для него характерно собственное гибридное сочетание морфологических, физиологических и экологических признаков, отличное от тех сочетаний, которыми обладали и тот, и другой диплоидные родительские виды. И он размножается в чистоте, сохраняя свою промежуточную гибридную конституцию благодаря внутригеномной конъюгации и расхождению хромосом АА и ББ в мейозе. Между этими Аллотетраплоидом и его диплоидными родительскими видами существует преграда, создаваемая хромосомной стерильностью. Гибриды между ними, если бы они вообще образовались, в F1 были бы триплоидны, а триплоиды у растений стерильны вследствие нарушений, возникающих в мейозе. Наш новый аллотетраплоид ААББ плодовит, обладает своим особым сочетанием признаков, по которому он размножается в чистоте и стерилен при скрещивании с наиболее близкими к нему диплоидными видами. Следовательно, этот аллотетраплоид представляет собой новый биологический вид гибридного происхождения. Аллополиплоидия – весьма обычный способ видообразования у покрытосеменных папоротников и некоторых других групп растений. Согласно недавним оценкам, 47% видов покрытосеменных и 95% видов папоротникообразных – папоротники и близкие к ним группы – полиплоиды. Большую часть полиплоидов составляют аллополиплоиды. Среди широко распространенных культурных растений известно несколько аллополиплоидов. Примерами служат американские сорта хлопка, пшеница и табак. Описан ряд примеров искусственного ресинтеза природных аллополиплоидных видов из их предковых форм. Гибридное видообразование у растений. Аллополиплоидия – один из нескольких способов гибридного видообразования у растений. Под гибридным видообразованием мы понимаем возникновение в потомстве от естественного гибрида новой линии, размножающейся в чистоте и изолированной от родительских видов и от своих сипсов в гибридной популяции. Эта новая линия должна преодолеть такие препятствия, как гибридная стерильность и разрушение гибридов. Аллополиплоидия выполняет эту задачу. Есть и другие механизмы, достигающие того же конечного результата без изменения числа хромосомных наборов. Здесь приводится краткое описание двух таких механизмов. Более детальное изложение смотри Грант 1981. Первый способ – это рекомбинационное видообразование. Его можно определить как возникновение в потомстве видового гибрида с хромосомной стерильностью нового структурно-гомозиготного рекомбинанта, плодовитого при скрещивании с особями своей линии, но изолированного от других линий и от родительского вида преграды, создаваемой хромосомной стерильностью. Допустим, что родительские виды различаются по двум или более независимым транслокациям. При этом один родительский вид будет иметь набор PPQQ, а другой P малое, P малое, Q малое, Q малое. Гибрид от этих скрещиваний представляет собой гетерозиготу по двум или по многим транслокациям. P большое, P малое, Q большое, Q малое. И поэтому характеризуется в той или иной степени хромосомной стерильностью. Однако в F2 поколении или в последующих поколениях он может дать в результате расщепления несколько классов структурно-гомозиготных плодовитых форм. Два из таких классов – плодовитых потомков родительские типы, но они не являются новыми линиями. Кроме того, этот гибрид может дать гомозиготных рекомбинантов P большое, P большое, Q малое, Q малое и P малое, Q большое, Q большое. А это уже не только плодовитые, но и новые типы. Более того, они отделены от родительских видов и друг от друга преградой, создаваемой хромосомной стерильностью, хотя в данном случае она выражена слабо. Если число независимых транслокаций больше, то хромосомная стерильность, создающая преграды вокруг новых гомозиготных рекомбинантов, усиливается, и новая линия, соответственно, становится более изолированной. В основу описанной здесь модели были положены транслокации. Аналогичное воздействие на стерильность оказывают независимые инверсии или транспозиции, которые можно использовать в этой модели, произведя соответствующие изменения. Процесс рекомбинантного видообразования был обнаружен среди потомков экспериментальных гибридов Никотиана, Этимус, Ариза, Гилия. Его роль в природе остается неясной. Вероятно, такое видообразование происходит время от времени, но реже, чем аллополиплоидия. Внутренние изолирующие механизмы определяются генными факторами, генами, обуславливающими стерильность, гаметными леталями, генами несовместимости и тому подобное, а также сегментными перестройками, обуславливающими хромосомную стерильность. Теоретически, казалось бы, нет никаких причин, по которым в основе процесса параллельного рекомбинационному видообразованию не могли бы лежать не хромосомные перестройки, а генные факторы стерильности. Однако этот возможный способ гибридного видообразования еще недостаточно исследован. Второй способ, который следует здесь обсудить, это гибридное видообразование при участии внешних преград. В некоторых группах растений межвидовые гибриды плодовиты, и изоляция между видами обеспечивается главным образом внешними преградами. Экологическая и сезонная изоляция, а также изоляция, обусловленная строением цветка, главные преграды, разделяющие виды. Морфологические, физиологические и поведенческие различия между видами, ведущие к возникновению таких преград, находятся, конечно, под контролем генов. У потомков естественных межвидовых гибридов, если они появляются, происходит расщепление по генным различиям и по соответствующим признакам, определяющим внешнюю изоляцию. Это создает возможность для возникновения продуктов межвидовой рекомбинации с новым сочетанием признаков, закладывающих основу новых внешне изолированных субпопуляций. Если внешняя изоляция сохраняется и в дальнейшем, то из этих субпопуляций могут возникнуть новые виды гибридного происхождения. Вероятные примеры гибридного видообразования, происходящего путем расщепления и рекомбинации по признакам, связанным с внешними преградами, описаны для нескольких групп растений. Возможно, что вид живокости Delphinium gypsophytum, растущий у подножья гор в Калифорнии, возник именно так, от скрещивания Delphinium recurvatum с Delphinium hesperium. Аналогичные примеры обнаружены у Amaranthus, Epilobium, Alsophila и Nephilea и в других родах. Мы не знаем, играет ли гибридное видообразование существенную роль в эволюции животных. Большинство эволюционистов животных отрицают это. Например, Майер 1963, Уайт 1973. Однако время от времени появляется сообщение о возможном гибридном происхождении новых видов в разных группах животных. Например, Миллер 1955 о дятлах и Рос 1958 о цикадках. Этот вопрос требует дальнейших исследований. Проблема симпатрического видообразования. Симпатрическое видообразование на протяжении многих лет остается спорной проблемой. К сожалению, при этом обычно ставят вопрос о симпатрическом видообразовании вообще, без дальнейших уточнений, а затем приводят доводы за и против. Такой подход неизбежно ведет к противоречивым результатам. Если, однако, мы формулируем проблему более четко, указывая те условия, в которых, как мы полагаем, происходит симпатрическое видообразование, то становится возможным изучить осуществимость этого процесса при данных ограничивающих условиях. Для обсуждения проблемы симпатрического видообразования важное значение имеют четыре условия, и их следует сформулировать. Первое. Какое пространственное поле мы имеем в виду, употребляя термин симпатрический? Симпатрия может быть либо смежной, либо биотической. Смотри главу 20. Необходимо различать типы симпатрии, поскольку симпатрическое видообразование гораздо легче может возникнуть в смежно-симпатрическом, чем в биотически-симпатрическом поле. Второе. Имеется ли в виду симпатрическое видообразование как продукт первичной дивергенции или как продукт гибридизации? Видообразование как результат аллополиплоидии является симпатрическим и широко распространено в царстве растений. Другие способы гибридного видообразования у растений также симпатрические и встречаются по меньшей мере время от времени. А это свидетельствует, что аллоплоидия не представляет собой какой-то исключительный случай. Подлинная проблема состоит таким образом в том, чтобы установить, возможно ли симпатрическое видообразование в период первичной дивергенции. Третье. Какова система размножения организма, вовлеченного в процесс симпатрического видообразования? В случаях самооплодотворения особых проблем не возникает. Сложная ситуация складывается в случаях симпатрического видообразования у организмов со свободным скрещиванием вследствие затопляющего эффекта перекрестного оплодотворения. При примем, что мы свели проблему к первичному симпатическому видообразованию в биотически-симпатическом поле и в условиях облигатного свободного скрещивания. Четвертое. Стараемся ли мы в таком случае установить, представляет ли собой рассматриваемый процесс в подобных условиях теоретическую возможность или реальный процесс, происходящий в природе? Вполне можно допустить, что процесс этот теоретически возможен, но он требует совершенно нереалистичных допущений, а поэтому соответствующие теоретические модели мало что дают для понимания событий, происходящих в реальном мире. Смежно-симпатрическое видообразование. Мы займемся здесь первичной дивергенцией в свободно скрещивающейся популяции, где дивергирующие линии занимают смежно-симпатрические зоны. Дивергенция вызывается дизруптивным отбором в соседних зонах, которые различаются по условиям среды и до некоторой степени защищена от затопления благодаря частичному пространственному разделению этих зон. Известен ряд конкретных примеров как у растений, так и у животных, когда дивергенция в таких условиях доходила до уровня рас. Одним из хороших примеров у растений служит, среди прочих, свободно скрещивающийся злак Agrostis tenuis в Великобритании, образовавший различные эдафические расы на разных примыкающих друг к другу типах почв. Интересным примером у насекомых служит пестрокрылка Rhagaletes. Личинка яблонной пестрокрылки Rhagaletes pomonella в Северной Америке живет и кормится на плодах культурных яблонь Pyrus и местного боярышника Crataegus. Популяции насекомого на яблонях и боярышнике принадлежат к разным расам. Пестрокрылки спариваются на растении хозяине, после чего самки откладывают яйца в плоды. Личинки развиваются в плодах, а следующее поколение взрослых особей появляется и скрещивается опять-таки на растении хозяине, завершая цикл. Буш, 1969. В плодовеческих районах на севере США боярышник и яблони растут в непосредственной близости друг к другу. И расы Rhagaletes pomonella, обитающие на различных растениях-хозяевах, также находятся здесь в близком соседстве. То, что каждая раса пестрокрылки спаривается на соответствующем растении-хозяине, помогает растению их расовой дифференциации при смежных местообитаниях. Боярышник – уроженец Северной Америки, тогда как яблони были ввезены на этот континент. Поэтому первоначальным растением-хозяином Rhagaletes pomonella служил, вероятно, боярышник. Известно, что пестрокрылка заражала яблони в Северной Америке, начиная с 1866 года. По-видимому, она переключилась с боярышника на яблони в 19 веке. Образование этой новой расы по хозяину, возможно, произошло в каком-либо смежно-симпатрическом поле. Распознавание и предпочтение определенного растения хозяина у близкого рода Процессида карис, а возможно также у Rhagaletes, контролируется единичным геном. Следует помнить, что спаривание происходит на растении хозяине. Поэтому мутация гена, управляющего распознаванием хозяина, может положить начало процессу смежно-симпатрического расообразования. Все эти данные служат приемлемыми косвенными доказательствами возможности дивергенции до стадии рас по хозяину. Однако нас интересует проблема симпатрического образования видов. Rhagaletes pomonella принадлежит группе видов-двойников, к которой относятся также Rhagaletes mendax, Rhagaletes carnivora и Rhagaletes zephyria. Все четыре вида симпатричны в восточной части Северной Америки. Они заражают плоды растений, принадлежащих к разным семействам. Такое распределение по хозяевам могло возникнуть в результате перехода с представителей одного семейства растений на представителей другого в симпатрической зоне. Существование смежно-симпатрического видообразования у пестрокрылок доказывается путем экстраполяции от образования рас к образованию видов. Подобные экстраполяции рискованы. Тем не менее, характер распространения этих пестрокрылок позволяет предполагать наличие у них смежно-симпатрической дивергенции на разных таксономических уровнях. Узкие видоспецифичные пищевые ниши обычны во многих группах насекомых. Напрашивается предположение, что резкие переходы из одной пищевой ниши в другую, подобно тому, как это было постулировано для пестрокрылок, составляют обычный путь видообразования у насекомых. Низкая скорость расселения и инбридинг обычны для наземных моллюсков. Закрученность раковины вправо или влево оказывает влияние на копуляцию, особенно у брюхоногих с ширококонической раковиной, и таким образом действует как механическая изолирующая преграда. Полиморфизм по типу закрученности встречается у наземных улиток, но не часто. Сочетание механической изоляции, низкой способности к расселению и инбридинга благоприятствует мономорфизму по типу закрученности. Популяции, полиморфные по этому признаку, склонны становиться мономорфными. Таким образом, закладывается фундамент для выщепления дочерних популяций, противоположных по типу закрученности. Полиморфная предковая популяция может дать начало новым изолированным популяциям справа или лево закрученными раковинами, обитающими в областях, прилегающих к предковой популяции. Локальные расы, отличающиеся по типу закрученности раковины, известны у Cypaea nemoralis и Helix asperca. Гитенберг, 1988. Обратившись к группам более высокого ранга, следует сказать, что в некоторых семействах улиток преобладают правозакрученные виды, хотя имеется и несколько левозакрученных. Семейство Брадибаениды и Цернаениды и надсемейство Пюпилация. Правомерно допустить, что локальные популяции, аберрантные по типу закрученности, иногда образуют новые виды в смежно-симпатрической зоне. Биотически-симпатрическое видообразование. Образование у свободно скрещивающегося организма генетически отличной популяции в пределах биотически-симпатрической зоны сопряжено с серьезными трудностями. Для дивергенции необходим интенсивный дизруптивный отбор, сопровождающийся высокой платой за отбор, которая может оказаться непосильной для данной популяции. А новой дивергентной популяции угрожает затопление и поглощение родительской популяции при всяком ослаблении дизруптивных давлений отбора. Экспериментальные популяции дрозофила меланогастер и муска доместика были подвергнуты сильному дизруптивному отбору. Это привело к дивергенции между высокими и низкими линиями по отдельным признакам, несмотря на непрерывное скрещивание между ними. Результаты этих экспериментов считаются обнадеживающими в смысле возможности биотически симпатрического видообразования. Следует, однако, отметить, что линии, выделенные в экспериментах с дизруптивным отбором, далеко не достигают видового статуса. Эксперименты по дизруптивному отбору дали возможность испытать способность популяции к симпатрической дивергенции по альтернативным состояниям какого-либо одного признака. Виды, однако, различаются по сочетаниям признаков, определяемым сложными генными комбинациями. Симпатрическая дивергенция такого масштаба, вызываемая дизруптивным отбором, должна повлечь за собой такую плату за отбор, который будет неизмеримо выше платы, связанной с дивергенцией по отдельным признакам. Перспективы биотически-симпатрического видообразования улучшились бы, если бы дизруптивный отбор сочетался с ассортативным скрещиванием. Такая комбинация факторов могла бы вступить в игру, если бы по крайней мере один из признаков, подвергающихся дизруптивному отбору, вызвал позитивное ассортативное скрещивание. В таком случае дизруптивный отбор мог бы создавать данный уровень дивергенции при более низкой плате за отбор. Подводя итоги, следует сказать, что теоретические затруднения, связанные с видообразованием путем дизруптивного отбора в свободно скрещивающейся популяции, сопровождающегося ассортативным скрещиванием или без него, очень велики. Представляется маловероятным, что этот процесс может происходить в природе со сколько-нибудь существенной частотой. До сих пор еще не получено никаких биогеографических данных, которые указывали бы, что он вообще встречался в природных условиях. Стасипатрическое видообразование. Уайт, 1978 и более ранние работы, описал способ симпатрического видообразования названы им стасипатрическим видообразованием. Исходным материалом для такого видообразования служит предковый вид, полиморфный по структуре хромосом. В пределах области, занимаемой этим видом, возникает новая структурно-гомозиготная форма. Она изолирована от предковой формы преградой, создаваемой частичной стерильностью, и образует ядро нового дочернего вида. В основе этого гипотетического способа видообразования лежат главным образом, хотя и не исключительно, данные об одной группе бескрылых саранчевых – Вандиеминетла виатика из южной части Австралии. Уайт различает в этой группе 7 кариотипически разных видов, из которых 3 являются предковыми, а 4 других – производными. Предполагается, что производные виды возникли от предковых путем стасипатрического видообразования. Однако, подобная интерпретация этого примера сталкивается с некоторыми затруднениями. Прежде всего, можно ли считать 7 рассматриваемых таксонов настоящими видами? Они сходны морфологически и по большей части аллопатричны. Показано существование 3 зон маргинальной симпатрии. Никаких данных относительно репродуктивной изоляции между этими 7 таксонами не приводится. Возможно поэтому, что некоторые из них представляют собой географические расы, а другие – маргинально-симпатрические полувиды или виды. Географическое распространение этих 7 таксонов также не дает оснований предполагать симпатрическое происхождение производных форм. Производные таксоны почти полностью аллопатричны по отношению к предковым таксонам и распространены к северу от них. Простейшая интерпретация имеющихся данных состоит в том, что 4 производных вида дивергировали от предковой популяции в отдельных аллопатрических областях, а впоследствии достигли в некоторых местах маргинальной симпатрии. Недостаток места не позволяет детально проанализировать другие примеры, которые приводит Уайт в подтверждение своей гипотезы стасипатрического видообразования. Полное изложение его точки зрения смотри Уайт 1978. Достаточно сказать, что другие примеры, подобно саранчевым, можно интерпретировать как результат аллопатрической дивергенции. Гипотеза стасипатрического видообразования кажется мне неубедительной.